Спасибо. Коллеги, мы переходим к вопросно-ответной части, дискуссионной части. Пожалуйста, со всеми вопросами. Я немного, может быть, подолью масло в огонь, предложив сделать некоторый упор на, если мы так достаточно плотно исследовали тему возможности и невозможности вызова адвоката на допрос, то по теме ОРД это не приходящая повестка, мы не так глубоко копнули. И более того, я понимаю, и следующий, но у нас и в этой тоже это есть, каким образом поступать адвокатской палате. Это возможность участия адвоката в ОРД, это было самое первое заключение, самый первый опыт работы комиссии по этике и стандартам 28 января 2016 года, уже больше 2 лет, как принято это было заключение. И там, может быть, не так однозначно подходила комиссия, что это не соответствует институту адвокатуры как правозащитной направлению данного института правозащитной деятельности, что сыск это не дело адвокатуры. Там был применен такой общеправовой подход крайне необходимости, когда допускалось в определенных случаях, но при отрицательном ответе на целый ряд вопросов допускалось для адвоката принять участие в ОРД. Проблема усугубляется тем, что даже в наших нормах, да не только в наших нормах регулирования адвокатской профессии, полное разноколесие в регулировании этого вопроса. Если закон об адвокатуре нам делает запрет, да, на негласное сотрудничество, но при этом такой тотальный. Кодекс профессиональной этики говорит, не имеет значения, гласно или негласно, но при осуществлении адвокатской деятельности, а вот наш, в остальных сферах он как бы на это закрывает глаза. Закон об ОРД, он вообще говорит только о контрактной основе, а все остальное вроде бы как-то можно. Поэтому нам тоже нужно, потому что вот эту вот проблему, в том числе и с позиции разного нормативного регулирования, обсудить. И каким же образом поступать совету адвокатской палаты в той или иной ситуации, если вдруг пришло такое обращение от адвоката, как же ему поступить в этой сложной ситуации, когда перед ним маячит по его желанию или, не, или там, по желанию доверителя, или мне желание того и другого, перспектива коснуться вот этой вот тематики. Спасибо. Прошу вас. Да.
Забыли коснуться одной темы еще. Она очень сложная, только начинается в России, к сожалению, но она начинается. Ее надо коснуться. Это возможность отвода адвоката при оценке следователем и судом, что качество его помощи низкое. Основания этого лежат в ряде решений Европейского суда по правам человека, которые сказали, что суд в случае, если они оценивают, что качество помощи адвоката, который назначен, вот там в европейском, это назначен следователем судом, если она низкая, то они, следователь и суд, обязаны заменить этого адвоката и обеспечить надлежащую защиту. К сожалению, в нашей практике этот институт был применен Верховным судом первый раз, и они это право распространили не только на назначенных защитников судом и следствием. То есть идея какая суда европейского, раз этот адвокат назначен следователем или там судом, то они несут ответственность за то, что этот адвокат хорошо выполняет свою обязанность. Так вот, наш суд почему-то Верховный решил, что в отношении любого адвоката, и назначенного, либо избранного самим доверителем, такая практика возможна. И, по крайней мере, одно дело такое у нас уже было, к сожалению, в России. В прошлом году это надо знать, это надо к этому готовиться. Когда суд оценил качество работы адвоката, избранного доверителем, и отвел его в связи с тем, что посчитал, что он плохо защищает. Вот эту тему вообще не коснулись, а к ней надо готовиться, по-моему, прямо сейчас. Сегодня начинать надо делать. Использовать это будет.
Хорошо, спасибо. Я думаю, что действительно, может быть, это обозначится как предметом исследования. Это не совсем тема вот сегодняшней сессии и следующей тоже, но проблема это действительно, к сожалению, формируется. Может быть, на этапе формирования уже начать искать пути ее решения.
Я бы хотел немножечко про корпоративную солидарность сказать, о которой вот Евгений Никандрович упоминал. Мне кажется, ну вот мы все коллеги здесь, да, как бы чужих нету, можем сказать. мне кажется, недостаточный уровень корпоративной солидарности у нас. Ну, давайте так вот, положа руку на сердце. Даже посмотрите, вот по обсуждаемой теме мы пытались собрать практику. Практику по судебную практику по применению 450 со значком 1. Некоторые палаты, как собаки на сене, знаете, как они ее держат, да, они ее владеют, да, но никому не дают. При этом, вот смотрите, у нас есть сайт, да, у каждой палаты есть свой сайт. Ну, вроде как, ну, замечательное современное средство распространения информации. Вот мы проводили исследование, и в декабре прошлого года презентовали результат исследования, насколько информативны вообще сайты адвокатских палат. Средний уровень открытости 34%. Понимаете, да, то есть мы в такой черной зоне находимся, даже не в серой, в черной. Ну, то есть информации, которая нужна адвокатам. Причем сайт это не для наших доверителей, сайты они для нас прежде всего. И мы таким серьезным механизмом, современным механизмом распространения корпоративной информации просто не пользуемся. Да? Хотя не нужны никакие запросы, которыми мы там направляли запросы в палаты, которые просто оставались неотвеченными, да? Вот с просьбой предоставить нам практику. Разместите ее у себя на сайтах, это будет лучше всяких рекомендаций действовать. Ну вот пражский клуб есть, да? Ну, если у вас как бы руки не доходят, ну мы напишем эти рекомендации, да, сами. Вот вы здесь сидящие, да, гуртом навалимся и напишем. У нас есть на это интеллектуальные ресурсы, у нас есть вот Юрий Михайлович Новоловский, который знает ответы на все вопросы.
Там один ответ.
Да. Вот мне кажется, в чем дело, понимаете, нам про корпоративную солидарность, вот здесь тоже есть проблема, и о ней надо говорить. Надо развивать сайты, надо размещать там информацию, прежде всего вот ту информацию, на основе которой мы как некоторый такой вот аналитический экспертный центр, сможем готовить эти рекомендации. Если этой информации не будет, ну что ж, ну тогда наша деятельность будет, конечно, она не будет невозможной, да, но это существенно ее затруднит. Вот об этом я хотел сказать. И просьба к Федеральной палате адвокатов все-таки регионалов немножечко так подстегивать, да, чтобы они приводили свои сайты в порядок. Коллеги, ложка дегтя в эту самую, в бочку с медом. Вот не обижайтесь, краснодарские наши
да
друзья.
Да мы не обижаемся.
Ваш сайт занимает четвертое место с конца.
Радуемся, что есть.
Хорошо, что он сейчас новый.
Московской палаты, он сейчас новый. Могущественной палаты, он даже в десятку не входит, понимаете?
А кто на первом месте?
На первом месте Удмуртия. Удмуртия, которая разместила просто все.
Господин Талантов.
Ленинградская областная палата. На каком месте?
На втором.
Либо на третьем, либо на
втором.
На втором. На втором месте? На втором месте Ленинградская областная. Питер.
Третье.
Деревня, деревня.
Питер
третье.
На втором месте.
Это не потому, что мы из Питера. Спасибо.
В качестве ответа про корпоративную солидарность, поддержка вот этой идеи, которую Иван Ильич развивает, я предлагаю обращать внимание на то, что мы же адвокаты, которые специализируются на уголовной тематике, мы должны уметь жить в конфликте. И конфликт – это наше постоянное состояние, это наша жизнь. Поэтому, опять же, обращаясь к... Мы должны требовать от советов адвокатских палат учитывать то, что адвокаты, ну, криминалисты, так их можно называть, они живут в конфликте. И если в этом конфликте немножко адвокат, ну, кого-то там лишний раз ударил перчаткой или кастетом, то это не очень страшно, это ничего страшного. Важно, что мировоззренчески он правильную позицию занимает. И вот здесь вот вопрос, который касается ролевых функций и образа жизни. Ведь это же образ жизни для нас, ведь следователи, они тоже, это их жизнь. И поэтому, если мы выбрали такую профессию, которая должна, в принципе, поглощать наши мысли в рабочий период времени целиком. То есть мы только тогда можем, как профессионалы, себя чувствовать нормально. И состязательность сторон позволяет нам быть тоже наступательными. И вот здесь мы должны наступать. То есть мы имеем право на атаку и должны это делать в рамках статьи 15 состязательных сторон. То есть нам надо учиться самим и навязывать окружающим нашим коллегам, что мы должны так себя вести должны. И мы имеем право на это наступательно. Спасибо.
Я же говорил, что не он самый креативный.
Спасибо.
Не подставлять, конечно.
Евгений Николаевич, я хочу даже не задать вам вопрос, а скорее продолжить вашу идею, мысль, да, основную, которая у нас завуалирована. Вы задали, какие рекомендации, что делать палатам? Да, так, кажется, так вопрос задан, по-моему, да?
Да,
да. И в самом начале, вчера было еще сказано, мы все здесь противники имитации. Да? Вот лично я против имитации, да, в любой форме. И я вам хочу сказать, в первую очередь надо осознать проблему. А проблема заключается в том, что вот наша корпоративность, она имитируется. Это факт. И он очень печальный, но он имитируется. И отсюда идет вал проблем. Вот Юрий Михайлович говорит, а как мне добиться, чтобы ФПА приняла ту или иную инициативу? Она вот не хочет его слышать почему-то, эту инициативу не принимает. И многие другие. Многие адвокаты, вот я очень люблю свою палату, вот она очень хорошая, я действительно очень уважаю и люблю ее. Вот, но в других палатах не таких хороших. Я знаю, что адвокатов к ним достаточно жестко относятся, да, и они не чувствуют себя в безопасности, они не чувствуют себя защищенными. И если мы посмотрим на наши же собственные корпоративные документы, то мы увидим, что у нас есть закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, есть федеральная палата. Что это такое федеральная палата, да? Вот залезаем в устав, смотрим, статья 31 устава. Я думаю, члены ФПА, они прекрасно знают, что говорит 31 статья устава. О том, что совет ФПА состоит из 30 человек, который раз в два года на одну треть должен меняться, верно? Там так написано, я только что читал. А я залез на сайт ФПА, вот буквально, я посмотрел, насколько выполняется эта норма нашего же собственного устава. Вот она имитируется. И есть члены ФПА, которые там пожизненно. Вот с самого начала от ФПА и до сих пор.
Есть одна треть, которая...
Там человек приходит на один период и уходит. А есть пять... А есть, я специально посчитал, я могу назвать даже фамилию, не хочу, опять меня в радикализме обвинят. А нет, пять человек. Пять человек неприкосновенных, понимаешь?
Миша, какой радикализм? Это экстремизм уже.
Я вот честно, я очень люблю свою палату. Владимир Петрович, я его безумно уважаю, потому что он мне позволил снова вернуться в профессию. После там ряда событий в моей жизни. Ну, Владимир Петрович с самого начала находится в федеральной палате, там с одним перерывом. Я еще раз говорю, давайте прекратим имитировать. Вот если корпоративные процедуры, пусть они будут. Касаемо, Евгений Николаевич поставил очень интересный вопрос про адвокатскую монополию, то, что нас беспокоит, наверное, не меньше, чем наши допросы. Я также глубокий принципиальный противник адвокатской монополии, поскольку я имею искреннее убеждение, что адвокатская монополия убьет адвокатуру, убьет нашу независимость. И когда в палаты придут абсолютно полностью подконтрольные исполнительной власти члены, ни один рядовой адвокат не будет чувствовать себя в безопасности. Пройдет выхолащивание адвокатуры, примерно такое же произошло в ОНК. Один военный, Красноярский край имеет этот опыт. Было ОНК достаточно эффективное, они расследовали целую кучу кейсов, были скандалы, увольнения, возбуждение уголовных дел, потом просто переизбрали это ОНК, все, полностью есть полная сервильность. У нас нет ОНК, некому зайти сейчас в следственный изолятор, и мы кричим об этом. Нас никто не слышит. Такая же угроза, тот же метод сейчас применяется в адвокатуре. И я вижу эту угрозу, и она неминуемна, она придет. И вот когда мы говорим, что же делать палате, вот я отвечу, палате надо измениться. Но сама палата, ни ФПА, ни палаты региональные, они сами не изменятся. Их меняют, я извиняюсь, рядовые адвокаты, которые также являются членами этих корпоративных процедур. Я в адвокатуре с 2006 года, с легким перерывом, трехлетним.
Вот. А за все это время меня уведомили о неких корпоративных процедурах только в этом году. Все. До этого ни разу ничего не было. А у меня с Таланом в Фейсбуке был небольшой диалог на площадке Пражского клуба, если мне не изменяет память. Где, собственно, я обозначил проблему, что был баланс интересов раньше у рядовых адвокатов и палат. Вот мы, рядовые адвокаты, стоя на земле, работаем, помогаем людям, нам не интересно, что происходит в палате. Мне до сих пор это не особо было интересно, мне все равно. Вот, мы не обращаем внимания, они нас не трогают. Но сейчас этот баланс интересов нарушен, и мы чувствуем эту угрозу. И эта угроза, она может быть не такая массовая, да, но она достаточно яркая и достаточно распиаренная. И мы ее чувствуем все сильнее и сильнее. Поэтому что делать палатам? Я говорю, палатам измениться, перестать имитировать корпоративные процедуры. И в первую очередь это зависит от рядовых адвокатов, которых я бы попросил как чуть активнее в них участвовать. Вот, собственно говоря.
Добро пожаловать к нам.
Левое такое
крыло.
Вопрос,
вопрос.
Члены совета есть по отношению к Краснодарской палате? Краснодарской палате.
А вопрос к кому?
Нет. Присутствующий.
Нет.
Можно я? Вот это и показатель.
Нет. Того, да, сейчас я
делаю. Фамилия.
Скучно, как интересно.
Можно это моя фамилия была затронута, я имею право на кусочек ответа. Сейчас я хочу сказать, что мы можем как угодно ругать ФПА, но ФПА это как мы. И то, что Андрей Владимирович здесь находится и модерирует, это нормально. Это как раз ФПА заинтересовано в том, чтобы все шло ровно. Вот. Денис Олегович имеет отношение к ФПА в комиссии. То есть этот орган, он не оторвался от нас и не оторвется. И если вы обратили внимание, я говорю о том, что вот сейчас во всех палатах будут отчет, где-то отчетно-выборные, где-то просто отчетные конференции. То есть мы на конференциях избираем тех людей, которые потом будут влиять на ротацию ФПА. Это же процесс от нас зависит. И коллега Михаил сам же сказал, что я не интересовался жизнь адвокатуры, но признался в своей дисфункции, но честно это говорит о доверительности. Ведь если мы не интересуемся тем, что там происходит, то значит мы не имеем права, проснувшись, сказать, что там не так происходит, как-то не очень. Про имитацию. Значит, это слово, конечно, интересное, но оно оценочное, понимаете? И вот даже иногда женщина не знает, она оргазм имитирует или действительно его чувствует. Но вот скажите, так? Вот,
нет, не так.
Не так. Вот,
Муза артистического кружка.
Сейчас вам объясню.
Творят чудеса.
Евгений Никодрович, ну, в принципе...
Завтра на утро
останавливаемся. Откуда вам это вообще вопрос? Что вам навеяло? Про орган.
Слово имитация. Евгений начал то, что я хотел сказать, а именно...
Это перехвалил.
Извиняюсь. То, что действительно, ну, в чем и Михаил признался, я не думаю, что вот члены советов палат взяли и там захватили власть, и там узурпировали, и сидят там, и изначально это их как какое-то вот действо. Я думаю, что сколько им дали власти, столько они и взяли власти. И действительно, большинство абсолютное адвокатов не интересно, что там происходит. Они платят взносы и думают про себя, делайте, что хотите. И так было изначально, с начала создания палат. И так и дальше бы было бы. Но с каких-то времен, последние годы, вдруг палаты стали залезать в дела адвокатов. И вот на этой почве началась ответная реакция, а чего вы там делаете, и в таком духе. Если бы несколько лет не произошло вот этого какого-то, ну, вмешательство, да, палат в дела адвокатов, мы и дальше бы жили бы в такой же схеме, и всех бы все устраивало. Поэтому призыв, допустим, активнее участвовать, он хорош. И, наверное, чего-то мы добьемся, там, делегируя, там, немножко там ротацию произвести, но он не решит проблему, не решит. Всегда, ну...
Я сторонник того, чтобы всегда отталкиваться от фактов. Спасибо тому человеку, который обнажил вот такой факт. В регионе проводится столь интересное мероприятие. Вопрос. Есть кто-то из руководящего круга этой палаты на этом мероприятии? Ответ. Нет. это факт. Факт, прекрасно иллюстрирующий то, о чем, собственно, речь. Они живут как бы своей жизнью, а адвокаты своей жизнью. И вот эта жизнь, мы сообщаемся за кофе и так далее, в общем-то, безрадостна для наших кубанских коллег. Так встает вопрос. Встает вопрос. Федеральную палату призывают опережающим темпом задуматься над теми процессами, которые сейчас очевидны. Разрыв между теми, у кого все хорошо, и теми, у кого все проблемно, достиг критической точки. Вот когда я был в Екатеринбурге, их просто захотел задать вопрос. Я его задал, занял 10 секунд. Я из тех людей, которые очень уважительно относятся к Федеральной палате. Но сначала Пилипенко выступил, из чего было понятно, что он даже вопроса не понял. А потом, так сказать, выступил Гена Шаров, тоже не поняв, о чем его спрашивают. Встает вопрос, надо менять что-то. Потому что долго вот такая фигня, она просто не может просуществовать. Просто это уже происходит явление, нарастающее явление системного характера. Спросите любого системщика, расскажите ему, и он скажет, система рванет. Не сегодня, так завтра. Вот правильно, может быть, я выгляжу идиотом, типа Карфаген должен быть разрушен. Но вот это предложение, оно закрывает множество проблем. Это шаг навстречу адвокатам, шаг навстречу их проблем. Они ничего от вас не просят. Они просят запустить проблему, чтобы заработали люди, которые знают, которые могут и которые готовы это делать. Почему же это до сих пор не запущено? Потому что все сделано еще осенью, расписано, как это должно быть и так далее. Но ничего не сделано. Поверьте, что нужен шар с горы, тогда это сработает. Поэтому вот факты – удивительная вещь. И спасибо всем, кто этот факт пытается обнажить. Но надо стремиться не к тому, чтобы сломать, а надо стремиться к тому, чтобы укрепить существующую систему. Но для этого должно быть какое-то желание это делать.
Юрий Михайлович, то, что Андрей Владимирович здесь, это тоже факт.
Да, это тоже факт. Это тоже факт. Да. Я много лестного сегодня сказал Андрею Владимировичу, но то, что отсутствует руководство этой Федеральной палаты, это же может быть тоже результат действий отдельных лиц Федеральной палаты. Я это исключить не могу.
Юрий, если вы позволите, я прошу прощения,
я сейчас две секунды, я заканчиваю сейчас.
Вот, Арсеслав, я сейчас отвечу, и в том числе.
Я не могу исключить того, что вот что-то не нравится, допустим, чем-то пражский клуб. Да нравится, не нравится, он очень полезен для адвокатуры. Этот факт невозможно признать. И если кому-то не нравится, ему надо уйти.
Юрий Михайлович, никто не заявлял там, а нравится, не нравится. Я вот здесь в качестве представителя ФПА. Меня удивляет несколько иное. Может быть, в последнее время как-то так модно или трендом стало там пинать кого-то сверху или сбоку, но лишь бы это называлось совет, да? Меня, правда, вот уже второй день удивляет одна и та же тема, я ее не могу расценить как просто использование, как популизм. Создание института наблюдателей. Вы что, спросите, для создания института наблюдателей в адвокатской палате субъекта в Санкт-Петербургской разрешение ФПА?
Нет.
Вам разрешение нужно?
Нет.
Я его даю.
Нет.
Извините, у меня, правда, сейчас голова кружится от этого.
Нет.
И что, я какую-то ерунду говорю?
Нет, у вас, вы, конечно, говорите ерунду. Начнем с этого. Потому что именно ничего подобного я не хочу. Я хочу, чтобы за год рассмотрела палата действительно тот вопрос, который интересует российскую адвокатуру, который многопрофильный, который может решить много вопросов. Вот чего я жду. А то там, что у вас там кружится, что не кружится, это ваши проблемы. Вы исполняете свой долг.
Я исполняю свой долг, и если у вас есть потребность в региональной палате Санкт-Петербурга создать этот институт, мы двумя руками поддерживаем. Только я не думаю, что правильная ситуация, если мы в одном регионе хотим, так должны действовать все регионы. У нас регионы разные. Есть потребность в другом регионе, и там мы поддержим. Но не нужно с больной головы на здоровую. Никто не запрещал, и никто не делает каких-то препятствий.
Никто ничего не запрещал, но никто ничего не делает.
А вот как раз этот вопрос и к региональной палате. Почему вы до сих пор, пропагандируя это, не реализовали у себя в регионе? Поддержки нет. В чем проблема?
Объясняю.
Или нужна тема для говорения?
Объясняю. Времени нет. И я не подписывался на руководство российской адвокатуры, в отличие от вас.
Знаете, я про этих.
Да, вот времени на это нет.
Про этих, кого там, сов и ежиков, да, о великом. Вот о великом, а вот когда конкретно делать.
Ну,
это...
я думаю так, что если вы не слышите моих аргументов,
я их слышу, не поддерживаю.
Я перехожу к оскорблению.
Давайте,
да. Вот еще раз, это то, что я предлагаю, и о чем вы вызвались, как какой-то идеи фикс, это действительно очень нужный институт для адвокатуры. Не возражаете. Заявите об этом публично. Рассмотрите этот вопрос хотя бы 15 минут на своих советах. Выделите время, пожалуйста.
И тогда он появится в Санкт-Петербурге?
Послушайте, тогда появится документ, где будет написано, что палата относится к этому федерально с большим уважением и считает, что такой институт необходим. Я вам лично обещаю, что после принятия такого документа в Петербурге будет создано через месяц. В Москве, может быть, там через 3 недели. Но процесс пойдет. И это все завершится.
Через год и у нас.
И через год у них. Понимаете? А вы говорите, давайте сами все делать. Зачем вам нужны? Да зачем вы нам нужны, по большому счету?
Да я так думаю, что
вот,
да.
Не надо пытаться как-то опустить человека, который старается сделать. Да и не получится даже, не принимайте попытку.
Ну и в оправдании принимающей нашу территорию палата, здесь присутствует именно профильный представитель совета, который занимается именно институтом наблюдателей, руководит ими, поэтому...
Кто?
Ростислав. Вот Ростислав. Он выступал, он уже представлялся. Он представлялся в этом качестве вчера.
Может, я вам назову федерального, так сказать, кто за это отвечает? Генри Маркович Резник.
Так.
Да. Вы даже просто свинтить эту игрушечку детскую как-то не получается. Потому что вы выделили человека, авторитетнейшего адвоката,
так,
который занимается вопросами защиты профессиональных прав адвокатов. Ну, когда он в Петербурге, помните же, вы же присутствовали, начал с того, что все хорошо в этой области. Количество вызовов сокращается и так далее, и так далее. Мне пришлось там даже побороться за место первого слова. Я сказал, вам там всегда кажется, что все хорошо. А на самом деле, буквально на ваших глазах появляется система внепроцессуальных нападок на адвокатов. Понимаете? Уже сама система выставлена. Да обсудите 15 минут этот вопрос. Тогда я сочту...
Юрий Михайлович, ну вы же сам член комиссии этой Резниковской.
Какой?
Резниковской.
Да, можно я вам по секрету скажу?
Да.
Я один раз присутствовал на заседании в Петербурге.
Так.
А больше нет.
И вы там, по-моему, даже на уровне зама.
Да.
10... А почему такое разделение? Вот они, федеральная комиссия, и я, имеющий право критиковать, но не входящий, не отвечающий за них.
10
вы
лет.
Зам там.
Послушайте, 10 лет я член и зам, а был только на одном заседании. Подумайте над тем, что я сказал.
Упрек комиссии или вопрос к вам?
Вопрос к комиссии, потому что если бы действительно проводились мероприятия, если бы я действительно заблаговременно предупреждался, я бы действительно приезжал и приносил бы пользу.
Решите вернусь к теме нашей, частный вопрос. У меня два вопроса. Первый все-таки, наверное, более очевидный Андрею Владимировичу, и второй всем. Вот, может быть, кому более удобно. Значит, Андрей Владимирович, вы сказали вот такой тезис о том, что обращение в палату региональную за разрешением, либо неразрешением, ну, за разъяснением о том, чтобы адвокат являлся, не являлся на допрос, это фактически уважительная причина. Это здорово. Если палата не разрешает и рекомендует не ходить, то, соответственно, верно я понимаю, что это тоже является уважительной причиной не ходить дальше, несмотря на то, что это рекомендательное как бы разъяснение палаты. И второе, я
осталось
здесь...
убедить в этом следователей, что это уважительная причина, а в остальном кто-то...
Да, ну, мне важен взгляд палаты, да, мне важен взгляд нашего адвокатского сообщества, чтобы мы потом в судебных инстанциях говорили о том, что палата говорит так. И второй вопрос, я, может быть, просмотрел, прошу тогда прощения, но вот у нас рекомендации палатам, в принципе, оканчиваются на том моменте, когда... Палата должна дать разъяснение адвокату в сложной этической ситуации, и на этом как бы все. То есть у нас сейчас, в принципе, вот живая ситуация, когда вот Михаил Беньяш, выступавший передо мной, он обратился в палату, палата дала ему разъяснение, разъяснение не ходить. Наверное, нужно в эти же самые разъяснения для палат внести какие-то положения о том, что палата не должна бросить и забыть об этом. Она должна... в дальнейшем интересоваться и эту ситуацию держать каким-то образом на контроле, какой-то должен быть ответственный человек, даже пока нет этого нашего замечательного института уполномоченных.
А что юридически сильнее, решение палаты или УПК?
Да нет, ну для серьезных людей это не вопрос. Я просто прошу, пусть следующие в вопросе люди занимаются этим. Там, наверху, не до этого.
У меня, в принципе, все.
Я думаю, что первое, безусловно, для адвоката это носит рекомендательный характер, поскольку сам законный кодекс предусматривает возможность, что он, адвокат может не действовать в разрезе полученных рекомендаций, когда он несет риски быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Но все-таки, наверное, речь идет о том случае, когда... адвоката, да, устраивает, вернее, отражает его позицию в данном деле, позицию его доверителя, что ну, не нужно ходить в данном случае на допрос. Я думаю, что, даже не думает меня полная уверенность в этом, что в данном случае именно из этой позиции и нужно отходить адвокату, выполнять ее, и со следствием уже диалог следующий. У нас есть акт корпоративного органа. Он, кстати, о чем мы сегодня беседовали не на одной сессии, он должен быть мотивирован. Мы разбирали все позиции, и большинство из них это или позиции Европейского суда по правам человека, или позиции Конституционного суда. Безусловно, если мы будем их выстраивать в ранжир УПК, да, то мы все-таки скажем, что мы приоритет дадим позициям Конституционного суда и со ссылкой на статью 15 Конституции и позиции и международным принципам и нормам международного права. Так что я думаю, что здесь вполне устраивает. И даже мотивировка со ссылками на законодательство об адвокатуре, с учетом уже несколько раз упоминавшегося пленумом определения Конституционного суда 2009, по-моему, года, что даже в вопросах регулирования адвокатской профессии нормы законодательства об адвокатуре имеют приоритет по УПК, перед УПК именно в этой части. Поэтому я думаю, что вполне нормально не только позиционный, но и нормативный диалог с органами расследования, что есть такой нормативный акт, и он таким-то образом, внутрикорпоративный нормативный акт, и он таким-то образом мотивирован актами, имеющими высшую, более высокую юридическую силу, чем УПК в данном вопросе.
Вы льстите вот советом. Вы написали красивую историю, что она будет мотивирована, и скорее всего это будет мысли Конституционного суда. Совет их просто на бумагу изложит. Вы мне один такой факт, одну такую рекомендацию сможете показать?
И те советы, которые читают...
Те советы, числе... которые сегодня, они ни на что не способны. Вот те советы, которые сегодня существуют, они не способны решить ни одну из этих проблем. Я предлагаю механизм их решения, чтобы решали следующие люди.
Игорь Михайлович, я, честно говоря, не готов. Вот так вот, я даже не могу говорить за все 85 советов, но у вас как-то легко получается, поэтому, правда, не готов спорить.
Пожалуйста, аргументов не хватает. Аргументов не хватает. У вас один аргумент. Дайте такое решение, одно. Покажите, я сложу руки. Подниму их.
Александр, вот московские решения изначально они были все такие со ссылкой.
Саша, давай посмотрим московские решения.
Посмотрим. Вот Александр Попков правильный вопрос задал. Неужели мы вот ограничимся, да, Александр, я правильно вашу мысль понял, только тем, что скажем, что нужно дать разъяснение адвокату. Вот я думаю, что так, конечно, делать нельзя, что нужно обязательно распространить на эти ситуации незаконных отводов правила о недопустимости двойной защиты. разъяснение 13-го года ФПА о недопустимости действий дублеров. И вот в этой связи хотелось бы вот услышать, Андрей Владимирович, а как вы вот к этой идее относитесь, если мы вот в такой случай вот... Как вы относитесь, если мы вот эту идею о недопустимости дублеров распространим на ситуации, когда вот этот искусственный отвод следователь смоделировал?
Я думаю, что это вполне нормальные меры реагирования, если мы нормально смотивируем вот эту вот позицию о том, что невозможен отвод, что в этой части это рудименты, это устарело, и что в соответствии вот с прошлогодней новеллой закона, что защитник по назначению появляется в соответствии с порядком, установленным федеральной, соответственно, региональной палатой, что в этом случае эта фигура не должна появляться.
А кто сформулирует совет?
Спасибо большое. Вот мы фактически сейчас получили от Федеральной палаты адвокатов вот добро на то, чтобы в эти рекомендации этот институт был имплементирован. Я думаю, вот это как раз показатель, что мы можем какие-то решения совместно принимать. Спасибо.
Да, в продолжение я хотел бы сказать. Изначально было сказано, что защитник по назначению не может вступить, но потом, по прошествии какого-то времени, возможно, туда вступит наблюдатель и будет защищать.
Не наблюдатель, уполномоченный.
Уполномоченный, да, уполномоченный будет защищать. Вот здесь, мне кажется, это какое-то, ну, наверное, смелое какое-то утверждение, и я не думаю, что есть какие-то и будут какие-то основания, в принципе, для уполномоченных. Будет столько уполномоченных, и будет какая-то обязанность их вот вступить в это дело. Если мы говорим о том, что другой адвокат не может вступить, ну, давайте последовательно занимать позицию, он в принципе туда не может вступить, и точка. А с какого момента он вдруг другой там уполномоченный сможет?
Объясню. Да, вот да. Так очень просто. Если адвокатское сообщество видит, что нарушаются права конкретного адвоката, этот конкретный адвокат пришел к уполномоченному по договоренности с доверителем подзащитным и с уполномоченным, они заключили соглашение на защиту, и он пошел, вступил в дело. Вот и все.
Коллеги, мы продолжим вопрос. У нас 7 минут до окончания сессии, а еще как минимум четверо желающих задать вопрос.
Уважаемые коллеги, а я хочу на два момента обратить внимание. Это и вопрос, где-то предложение, где-то вот мое мнение. Ну, во-первых, по институту уполномоченных. А, во-первых, меня вот настораживает использование, ну, коллегами слова «наблюдатель». Как только мы это слово легитимируем, да, и оно войдет в какую-то норму права, все, функция уполномоченного, она будет просто выхолощена. Это слово я использую еще раз, потому что другого я не могу термина подобрать. Поэтому уполномоченный, именно вот я настаиваю, я думаю, что многие коллеги меня поддержат, потому что это позволит регламентировать его деятельность более широко и в рамках именно федерального закона об адвокатуре, да, и в рамках 60-51. Вот, это первое. Второе, к этому институту уполномоченных. Вот все это хорошо, мы с вами обговариваем механизм. Я думаю, что все, и даже те адвокаты, которые на сегодня, ну, так, носят больше, вот, занимаются больше имитацией, чем реальной защитой, да, они тоже, я думаю, что заинтересованы в этом институте, несмотря на то, что их сегодня, допустим, кого-то не, ну, их нет, да, многих, да, здесь вот даже на нашей площадке такой дискуссионной. Но проблема в чем? В том, что вот ее озвучивали, но я бы хотела ее не просто озвучить, а может быть как предложение или вопрос. То есть институт уполномоченных не будет работать до тех пор, пока не будет решен главный вопрос, да, кви продест, кому выгодно, финансовый. Я думаю, что вот эта проблема очень серьезная. И здесь, опять же, нужны совместные усилия Федеральной палаты адвокатов, возможно, вот наши дискуссионные площадки на базе Пражского клуба, возможно, еще каких-то неформальных объединений адвокатов, потому что этот вопрос ключевой. Пока этот вопрос с финансами не будет решен, все остальное будет просто декларативным или имитацией. Вот я это воспринимаю так, потому что сами прекрасно понимаете, что эти уполномоченные такие же адвокаты, у них не будет отдельного финансирования, источника работы, источника, ну, оплаты их работы и так далее, и так далее. И здесь, я думаю, что совместно еще, но вот этот мой вопрос-посыл, он, наверное, переходит как раз ко второй части. Вот я благодарна Ивану Юрьевичу за то, что он, вот мои сомнения по поводу, почему я не нашла на сайте палаты, да, он просто это исследование подтвердил. Ну, четвертое место с хвоста, и это край, в котором развивается огромный бизнес, да, то есть у нас очень достаточно финансово богатый край, очень активный край, но деятельность вот нашего сообщества, она вот такая наверное, усеченное. Это не потому, что плохие члены совета, да, или там кто-то там уходит, не уходит, потому что так сложилась ситуация. Здесь борьба идет, вот, наверное, мы на линии, как раз вот на передовой в нашей России, да. Поэтому я бы хотела вот уйти от этого хорошо-плохо, а решать вопросы институционально. Я думаю, что возникла необходимость, может быть, даже осмыслить какие-то положения федерального закона об адвокатуре, да, в том числе с введением института уполномоченных, и продумать инновационно, я не знаю, как продумать, может быть, с помощью, в том числе и каких-то инициатив внесения изменений в законодательство, регламентирующее нашу деятельность, либо какие-то общие площадки, дискуссии, выработка каких-то рекомендаций с участием, в том числе, в первую очередь, Андрей Владимирович, ну это к вам, Федеральная палата адвокатов. Почему? Потому что я представитель региона, и региональное такое мышление, как скажет Москва. И это, наверное, в большинстве регионов. Если Москва покажет пример, не Питер, уважаемые коллеги, а Москва, то есть Федеральная палата покажет пример сотрудничества, я думаю, что дальше это пойдет уже волной, ну, в обязательном порядке, другое дело, сколько она будет сильной там в регионах. А почему это важно, коллеги? Вот на сегодня я тоже вот против монополии адвокатской, потому что мы фактически подходим к той ситуации, когда нас просто могут лишить права на профессию. Это происходит сейчас пока отдельными моментами, и поэтому возникает вот эта проблема, да, на допрос адвоката, вызов, да, об обыск там, у адвоката и так далее. То есть власть наступает на наши с вами права и полномочия. И если мы еще внутри себя будем дискуссию переводить в какое-то сталкивание интересов, мы им только поможем. Я считаю, что всегда есть, механизм, это механизм, в принципе, вот коллеги, которые знают международное право, всегда есть механизмы каких-то договоренностей, то есть именно решить это либо какими-то нормативными актами, либо рекомендациями, либо какими-то разработками, то есть институционально, чтобы убрать эти проблемы. Вот подумать об этом, и, может быть, вот этой проблеме тоже обратить внимание, тем более, что собрался вот действительно, наверное, интеллектуальный такой вот центр, да, который в этом общении рождает такие вот интересные моменты, которые каждый готов взять на вооружение, даже в личной работе, а уж что касается палаты, я думаю, что она должна принять это во внимание. Спасибо.
Спасибо.
Андрей Владимирович, камень из головы допускайте, нам снизу его наверх.
Хорошо.
Вот у меня вопрос по ОРД и предложение одновременно. Мы иногда можем не знать, что по отношению нас ОРД проводится, но он, собственно говоря, на площадке Пражского клуба, я предлагаю, опять же, не ждать постфактум, а сделать такую разведку боем. В отношении адвоката из нашего бюро проводится ОРД. Мы это узнали случайно, когда ознакомились с материалами по легализации обысков в отношении клиентов. Оказалось, что его персональные данные там, его слушают и так далее. Я не собираюсь ждать обысков в офисах, допросов, вызовов и всего прочего. Есть пятая статья закона об ОРД, где лицо, в отношении которого отказано возбуждение уголовного дела, вправе ознакомиться с материалами ОРД. Вот. Соответственно, вот и я прошу помощи Пражского клуба и в том числе комиссии Краснодарского края по защите прав адвокатов. Вот можно на примере в режиме онлайн увидеть, как можно защитить наши права заранее, не дожидаясь ни обысков, ничего. То есть мы хотим ознакомиться сначала, нам, естественно, откажут. Это Гулькевичский район. Нам откажут, естественно, это судебное обращение и так далее. Как их дальше можно вот в связи с этим? Методическая помощь от вас будет вообще бесценна. И вот к Мирову и к Ивановой я тоже в том числе обращаюсь за помощью.
Уполномоченные могут это решать тоже. Как бы вам не смешно.
Спасибо.
Я не смеюсь. Все правильно.
Буквально о чем мысль возникла, о том, чтобы, конечно, размышлять о том, что есть недостатки сайта той или иной адвокатской палаты, да, того или иного субъекта. Прозвучало много критики. Кратко, тезисно. Есть предложение использовать не просто площадку Пражского клуба, информацию, но и получить разрешение руководства клуба на дублирование этой информации адвокатами как на своих личных страницах, на своих сайтах, так, чтобы была мобильность обмена этой информацией. Потому что, простите...
И пост, разрешаю.
Спасибо. Буквально хотелось бы немножко позитиву подвести. недовольство палаты того или иного региона, к сожалению, закон нам запрещает параллельные адвокатские палаты в одном субъекте. Пока эта норма не будет отменена. Да? А второе размышление, Евгений Николаевич затронул прекрасную мысль, да, точнее, может быть, пример имитации, да, вот очень хочется курить, послушав Евгения Николаевича, значит, пришел к какой мысли. Мы вот это слово имитация со вчерашнего дня помним. Но на примере, о чем сказал господин Танков, одна сторона имитирует по привычке, второй нравится. Поэтому надо начинать с себя.
Я совсем коротко,